Глава 4. Геноцид. До отмеченной на карте точки я добирался около часа. В начале пути мне в каждом камне чудился стражник, поэтому я старался лишний раз ничего не трогать. Когда же чуть не потерял равновесие, плюнул на все и продолжил путь, хватаясь за все подряд, внимательно следя за тем, чтобы в любой момент времени хоть одна часть моего тела касалась путевой нити. Кстати, о частях тела. С того момента, как я стал игроком, прошло уже довольно много времени, но мне совершенно не хотелось в туалет. Понимая, что теряю драгоценное время и похожу на маленького закомплексованного мальчика, я не удержался, стащил с себя стальные поножи и посмотрел, чем меня одарила игра в плане мужского достоинства. Я не смог сдержать удовлетворенные ухмылки, когда удостоверился, что все мое осталось со мной. По визуальным признакам, мужское достоинство имело здоровый вид и, опять же, не смог не проверить, при нескольких поступательных движениях реагировало так, как и должно. Возникала эрекция. Глубоко вздохнув, прогоняя наваждение, я оделся и двинулся дальше. Стражи каменно-стального леса не та публика, которую нужно радовать зрелищем анонизма, хотя расслабиться было бы сейчас очень хорошо. Как только выкручусь, обязательно найду себе на ночь женщину. Секс – лучшее средство для снятия стресса. Первое, что я понял, увидев учителя, самостоятельно найти его невозможно. Если не знать, что в данной конкретной точке пространства находится седовласый старик, отыскать его среди мешанина железобетонных конструкций крайне затруднительно. Мне самому потребовалось несколько минут, чтобы сориентироваться на месте и отыскать едва заметную стальную балку в метре ниже меня, уводящую под громадный камень. Осторожно спустившись и пробравшись по новой путевой нити, я нос к носу столкнулся с покрытым пылью стариком, сидящим в позе лотоса. Единственная вещь, говорившая о том, что учитель еще жив, два синих глаза на неподвижном лице, внимательно следившие за моим приближением. «Добро пожаловать, рекрут, я займусь твоим обучением. Внемли же моей мудрости».
Прогресс обучения. Вы достигли 2 из 10 учителей.
«Тебе предстоит выбрать, чему я буду тебя обучать», продолжил старик хрипловатым голосом, и с каждым словом с его лица опадала пыль. Видимо, давно этому учителю не приходилось разговаривать с игроками. «Какие есть варианты?» С замиранием сердца поинтересовался я. «Неужели мне все же повезло?» «Я могу заменить любого из 10 обязательных учителей, но только одного. В моей власти либо обучить тебя пользоваться артефактом, игровым интерфейсом, защитными, атакующими или второстепенными классовыми способностями, специализацией, ремеслом, характеристиками, классовым обмундированием, либо дать основы игры. Выбери, что тебе сейчас наиболее интересно. Напомню, выбрать нужно что-то одно». Я несколько раз вдохнул-выдохнул, прогоняя настойчивое желание обучиться атакующим способностям и идти бить магов. Как сказал неизвестный голос, мое оружие — знание, поэтому его нужно максимально увеличить. Осторожно подбирая слова, чтобы не дать учителю повода к чему-либо прицепиться, я начал допрос. До академии мне не удалось пройти начальную подготовку, поэтому по одним названиям тяжело выбрать направление обучения. Если бы мне дали описание всех 10 блоков обучения, выбор был бы более обоснованным и логичным. Сейчас же я теряюсь в зашкаливающей энтропии. В этой информации нет ничего запретного. Учитель не стал становиться в позу. Артефакт у тебя уже активирован, поэтому ты сам прекрасно знаешь, чему можно обучиться в данном блоке. В блоке игрового интерфейса ты обучишься открывать и закрывать виртуальные окна, кнопки. Тебе будут даны разъяснения по всей функциональности игрового интерфейса, и способах его модернизации. В блоке классовых способностей ты обучишься одному из трех направлений развития паладина и научишься использовать те или иные способности класса. Блок специализации даст тебе возможность выбрать направление твоего развития, независимое от выбранного тобой артефакта. Блок ремесел обучает азам производительные специальности. Ты сможешь улучшать экипировку, производить эликсиры и прочее, и прочее. Блок характеристик обучит тебя специфике работы с характеристиками и объяснит, что это вообще такое и чем отличается, положим, от классовых способностей. В блоке классового обмундирования рассказывается о том, как можно модернизировать классовую броню, как работать с инвентарем, как его расширять. И, наконец, блок основ игры дает представление об общих принципах игры, начиная от аукциона, заканчивая развитием и политическим устройством. Чему ты хочешь обучиться? «Что такое направление развития?» — недоуменно нахмурился я, совершенно не поняв назначение специализации. «Что значит «независимое от выбранного артефакта»?» «Если ты желаешь это узнать, тебе нужно обучиться пользованию специализацией. Это твой выбор». За последнее время со мной приключилось столько всего неприятного и неожиданного, что мне потребовались громадные усилия, чтобы не въехать старику кулаком. Неужели так сложно ответить на вопрос? Неужели из всего, что я спрашиваю, нужно делать проблему? Что за дурацкий подход? «Да, я хочу научиться пользоваться специализацией», произнес я, постаравшись успокоиться и еще раз пройдясь по списку обучений. «Классовые способности выучу позже, сейчас они не принципиальны. Все остальное, за исключением, пожалуй, общих принципов игры, для меня сейчас не важно. Однако тратить целого учителя на то, чтобы узнать правила пользования аукционом, я не хотел, в то время как специализация не давала мне покоя. Что означает направление развития?»
Активирован процесс выбора специализации.
Окружающее пространство изменилось, превратившись в уже виденную мной ранее поляну посреди странного леса. Даже будучи уверенным в том, что текущая поляна один в один совпадает с предыдущей, я тем не менее обвел взглядом все доступное мне пространство, останавливая взгляд на мелких деталях. На красноватых листочках деревьев, на траве, похожей на синий подорожник, и обратив внимание на отсутствующее, несмотря на довольно ясную погоду, солнце. Прокачка книги знаний должна быть постоянной. «Специализация — это краеугольный камень развития игрока», начал рассказывать учитель, как только я закончил обследование территории. «По своей сути, это область применения игроком своих игровых навыков, его профессия. Вступая в симбиоз с артефактом или двигаясь независимо от него, специализация гиперболизирует в игроке необходимые личностные качества, которые позволят наиболее ярко проявить выбранную профессию». На моем лице было нарисовано такое красноречивое понимание того, что мне сейчас говорят, что старик ухмыльнулся и внезапно спросил: «Скажи мне, паладин, кем ты себя видишь в этой игре?» Очередная красноречивая реакция. «Что тебя больше всего прельщает? Драки с другими игроками? Битвы с НПС? Политика? Подземелье? Поиск сокровищ? Исследование мира? Что-то другое?» «Планировал заняться исследованием? Зачем? Любая информация имеет цену, я планировал ее продавать. Постепенно я оттаивал, активно участвуя в диалоге. Сейчас, по крайней мере, было хоть понятно, о чем говорит и что спрашивает учитель». «Цену?» — удивился старик. «С каких пор то, что можно получить простым запросом, имеет цену?» «Не у всех есть доступ к храму знаний», — парировал я, поняв, о чем говорит старик. «Чушь! Доступ есть у всех. Мало того, чем больше ты обращаешься за помощью, тем проще попасть в храм. Я услышал, что ты планируешь продавать информацию. Кому? Те игроки, которые, как ты выразился, не имеют доступ в храм знаний, не смогут тебе заплатить. Им тупо нечем. Те же, кто готов раскошелиться за информацию своими гранисами, вряд ли станут покупать информацию об игре на стороне. Куда прибыльнее и проще слетать в храм знаний и разузнать все там. «Как нечем?» – опешил я, совершенно не ожидая такого поворота событий. «Разве у игроков есть проблемы с деньгами?» «Ты планируешь брать за информацию деньги НПС?» Старик удивился еще больше. «Вообще изначально план был именно такой», протянул я, стараясь сообразить, что делать. «Подо мной начал трещать лед безбедного существования, так как если старик прав, то никому нафиг не нужна та информация, что сейчас накапливается в книге знаний». «Довольно глупый план, хочу тебе заметить, хотя воля твоя. Если ты решил замкнуться сугубо на отношениях с НПС, то отговаривать тебя я не стану. Именно поэтому я спросил, что тебе больше всего нравится. Хочу порекомендовать тебе выбрать в качестве специализации такие замечательные занятия, как оратор или изобретатель. Они очень гармонично сочетаются с книгой знаний и позволят тебе стать знаменитым и популярным человеком». «Постойте, получается, что специализация – это профессия, которой я буду заниматься в игровом мире», – догадался я. «Не совсем. То, чем ты будешь заниматься в мире, зависит от выбранных тобой творческих специализаций. Похожее слово, но имеющее глобальное отличие по сути. Специализация – это направление развития, применимости игрока. Например, оратор может быть кем угодно – хоть боксером, хоть дворником, хоть безработным. Специализация проявится в его личностном отношении к тем или иным явлениям игрового мира. Боксер из примера с каждой победой или поражением будет радовать публику удивительными публичными высказываниями, которые будут идти изнутри его сущности. Дворник с каждым взмахом метлы будет произносить такие философские тексты, что у него появятся подражатели. Я думаю, суть понятна. Это не основная профессия игрока. Это выбранное им направление развития». «Разве игроки бывают дворниками?» – удивился я. «Чем не профессия? За расчистку территорий дают те же гранисы, что и за прохождение подземелий или убийство других игроков. Не всем игрокам нравится бегать друг за другом или НПС. Кому-то хочется покоя. Разве ты никогда не замечал, что некоторые из седовласых, огромных, бородатых дворников, крайне приятные на общение люди, со своим устоявшимся взглядом на жизнь, своей философией? Что, несмотря на их социальный статус, с ними хочется общаться, чувствовать их внимание? НПС даже придумали для этого специальное слово «харизма». Однако ты сейчас знаешь, почему так происходит. Просто кто-то выбрал себе в специализацию оратора, чего, кстати, желаю и тебе, если решишь продавать знания. Вдруг кого и уговоришь их у тебя купить?» «Получается, что быть исследователем мира невыгодно?» — разочарованно протянул я. «Отчего же? Исследователем быть не просто выгодно, это одно из самых оплачиваемых направлений развития игрока. Вопрос только в том, как применять полученные знания. Продавать их игрокам у тебя вряд ли получится, хотя нет ничего невозможного. Я весь внимание. У меня даже дыхание перехватило от такой новости, однако старик завел свою предыдущую песню. Именно потому я и спросил тебя о предпочтении в игре. Тебе нужно решить здесь и сейчас, чем ты хочешь заниматься. И тогда я смогу дать рекомендации по наиболее подходящей тебе и твоему артефакту специализации. Либо, если ты уже успел сделать выбор до Академии, можешь просто назвать ее». «Мне тяжело выбрать что-то одно», — признался я спустя некоторое время. «Все, что было перечислено, за исключением, пожалуй, драк с другими игроками, мне интересно. И политика, и исследование, и поиск сокровищ, и многое другое. Разве нет некой обобщенной специализации для исследователя мира?
Отчего же?
Есть все. Правда, без выбора, но есть. Как уже было сказано, основная задача исследователя – возможность применения полученной информации. Чем ее больше, тем исследователь становится опытнее, грамотнее и мудрее. Именно поэтому им, как никому другому, подходит специализация судья. Исследователь накапливает знания об объекте или происшествии, после чего выносит вердикт, виновен или невиновен, а также наказание в случае виновности. Дальше по обстоятельствам. Исполнение приговора может быть передано охотникам за головами, может быть осуществлено самим судьей, если он посчитает это необходимым, может быть отложено и тому подобное.
«Я не хочу постоянно судить людей», — ошарашенно пробурчал я. «Чего-чего, а этого мне точно не нужно».
«Ты вновь путаешь специализацию и специальность. Это всего лишь направление развития. Например, ты стал участником группы, которая пошла в подземелье. Вы прошли его, получили добычу, и настала пора заниматься дележкой. Рейд-лидер предлагает разделить все поровну. Однако книга знаний тебе тут же подсказывает, что подруга рейд-лидера не принимала участия ни в одной битве с монстрами, постоянно находилась вдалеке от группы, поэтому не заслуживает равной со всеми доли. Если у тебя есть свойство контекстный поиск, и оно прокачано до 15 уровня, ты доводишь эту информацию до всех участников рейда, и уже совместно принимается решение о справедливости дележа. Если нужно, можно даже игру призвать в помощники, но этого я точно не советую. Чревато. Быть судьей не значит сидеть на стуле и выслушивать прения сторон. Быть судьей — это активно познавать мир и фиксировать его недостатки.
Вы так красочно расписываете эту специализацию, что у меня сразу же закрадывается сомнение, где подвох. Сейчас все выглядит слишком хорошо.
Есть и недостаток, не стал отнекиваться учитель. Куда же без него? Судья должен быть объективным. У судьи нет друзей или врагов, у него есть истина, которой он обязан руководствоваться. Если друг, игрок или НПС, неважно, нарушил закон, судья обязан вынести вердикт, хочется ему того или нет. Но этим же можно злоупотреблять. Отчего-то в голове сразу всплыли коррупционные схемы. Странные мы все же существа, вместо того, чтобы радоваться и думать о хорошем, сразу же ищем способ обойти закон.
Может, зачастую судьи так и делают, однако не все так просто. Любой вердикт проверяется модератором, императором. Игра предоставляет ему всю информацию по происшествию, и если модератор принимает решение, что судья был необъективен, он отправляет за ним охотника за головами. «Он что, только вердиктами и занимается?» – удивился я. «Или судей всего пара игроков? Откуда у императора столько времени?»
«Судей действительно немного. В каждом игровом мире их наберется от силы игроков 100, причем разных классов. Что касается времени на разбор...» «Ярополк, тебе нужно отвыкать от прошлой жизни. В игре время не постоянно. Разве в основном мире пройдет хоть одна секунда, пока ты учишься в академии?»
«Нет».
«Точно так же и с вердиктами. Император может потратить хоть сотню лет на просмотр всех вердиктов за день, но для основного игрового мира это будет незаметно».
«Кто же контролирует императора? Кто может гарантировать, что разбор вердиктов он производит тщательно и корректно?»
«Это делает сама игра. Ее создатели хотели искоренить во всех игроках жажду нарушать закон, но системных ресурсов хватило только на императора. Так что он – самое безгрешное и праведное существо игры, каждое слово которого – закон. Если император решит, что вердикт был вынесен неправильно, судья теряет один уровень, охотники отправляют его на перерождение. А если вердикт правилен? Получишь бонус. Какой?
Узнаешь после первого же вердикта. Но все равно можно манипулировать. Почему-то в голову лезли схемы, как можно схалтурить. Постоянно держаться на начальных уровнях, чтобы проще было их повышать. Тогда, даже если тебя отправят на перерождение, это не будет глобальной проблемой. Хорошая мысль, но не тебе первому она пришла в голову. Судья имеет право вынести сотню некорректных вердиктов. Как только он принимает сотое неверное решение, его обнуляют, как неоправдавшего надежды. Если у него к этому моменту еще уровни остались. Ладно, я задумался, после чего уточнил. Я правильно понял, что игрок со специализацией судья может заниматься чем угодно, вплоть до пастьбы коров. Однако, если на его глазах кто-то нарушает закон, судья должен изучить вопрос от А до Я и вынести вердикт. Если грубо, то да, но с одним ограничением. Судье нет необходимости изучать вопрос досконально. Он может вынести вердикт, руководствуясь только своим опытом и отношением к происходящему. Император затем решит, был ли судья прав или нет. Но мне не обязательно выбирать эту специализацию, верно? Нет. Я рассказал тебе о наиболее подходящей под выбранное тобой направление развития. Ты можешь выбрать любую другую, и она будет тебе присвоена незамедлительно. В этом случае я жду от тебя название специализации. Каков будет твой выбор, паладин? Пожалуй, задам еще несколько вопросов. Судья всегда обязан выносить вердикт на любое нарушение, произошедшее у него перед глазами? Да, в этом минус данной специализации. Однако у каждого проступка есть свой определенный срок исковой давности. Если в течение этого срока судья не успевает разобраться с произошедшим, дело закрывается и нарушитель признается невиновным. Это же, начал было я, но старик меня перебил. Не будем произносить вслух очевидные вещи. Сколько одновременно может висеть на судье дел? Мне показалось, что я нашел неплохую лазейку. Если мне будет лень что-то изучать, я могу просто на это забить. 10. Если судья получает необходимость вынести 11-й вердикт, он должен вынести его здесь и сейчас, руководствуясь только собственным отношением к происходящему. Поэтому не рекомендуется накапливать нераскрытые дела. Это чревато лишением уровня. При этом выносить вердикты нужно всем, и игрокам, и НПС. Нет, все, что творят НПС, заложено алгоритмами игры. Судья работает только с игроками и приспешниками, ни с кем более. На то, что творят НПС, можно не обращать внимания. Ими занимается сама игра. Сколько всего судей на Земле? Я сделал последнюю попытку отложить очевидный выбор. Стыдно признаться, но мысль о том, что я могу назначать игроков и приспешников виновными в их проступках, была настолько притягательной, что выбора по сути не было. 32. Сколько было уже обнулено? 3217, шокировал меня учитель. Отчего-то судьи Земли не очень любят придерживаться основного требования данной специализации – объективности. Каков твой выбор, паладин? Я согласен с предложенным выбором, наконец решился я. Пусть моя специализация будет судья.
Осуществлен выбор специализации. Производится настройка персонажа.
Перед глазами вспыхнул фейерверк, и я потерял сознание от нестерпимой боли. «Откуда у тебя инфа по этому учителю?» Сквозь тьму беспамятства до меня донесся похожий на рык голос. Прекрасно понимая, что время работает не на меня, я постарался открыть глаза, но попытка не увенчалась успехом. В мозгах звучал хор из сотен голосов, сопряженный с громогласным звучанием симфонического оркестра. Схватившись руками за голову, я со стоном покатился по земле, стараясь выбить из нее весь этот шум. Адекватно воспринимать действительность мне было сейчас тяжело.
«Может, тебя на перерождение отправить, чтобы не мучился?»
Рычащий голос был самой добротой, но именно эта фраза позволила мне переключиться с боли на восприятие действительности. Гул по-прежнему присутствовал, но сейчас ушел на задний план, позволив мне совершить невероятную вещь — открыть глаза и осмотреться. Внимание сразу привлекли три вещи. Первое — сидящий в позе лотоса учитель, выполнивший миссию по обучению. Второе — смотрящая на меня огромная пантера, задумчиво склонившая голову. Третье — игровой интерфейс претерпел изменения. Причем третья вещь была настолько необычной, что пантера отошла на второй план. В левом верхнем углу обзора появился счетчик вердиктов, под которым располагалась строка «Дело номер», «Отсутствует» и полоса «Ознакомление с делом». Судя по тому, что сейчас на полосе было написано 0, эта штука показывает глубину моего погружения в ситуацию. На строке состояния появилась дополнительная пиктограмма, нажатие на которую выводило перед глазами список активных дел, на текущий момент отсутствующих. Но самое удивительное было не это. В верхней части обзора по центру расположилась необычная картинка, похожий на спидометр сияющий полукруг с футуристической стрелкой. В данный момент стрелка показывала строго наверх, не склоняясь ни к одному из двух вариантов — яркому свету справа или кромешной тьме слева. Шаловливые ручки, хотя в данном случае глазки, сразу же нажали на загадочный спидометр. Приверженность активирована, текущее значение нейтрально.
«Эй, паладин, алло, ты вообще здесь?» Человеческим голосом прорычала пантера, оторвав меня от рассмотрения игрового интерфейса.
«Багира», отчего-то с улыбкой протянул я, переводя взгляд на пантеру. «Мы с тобой одной крови, ты и...»
«Придурок ты, а не существо одной крови», оборвала пантера, и мне даже глаза пришлось протереть от неожиданности, превратилась в девушку.
«Повторяю вопрос. Откуда у тебя информация об этом учителе?» В отличие от горлового рыка пантеры, в форме человека у девушки был удивительно чарующий голос. Странное лоскутное одеяние из зеленого материала можно было с натяжкой назвать платьем, если бы не кольчужные вкрапления и металлические пластины. Однако даже это невообразимое одеяние не могло скрыть миниатюрность девушки. На ногах бывшей пантеры располагались неэлегантные зеленые сапожки, которые должны были бы подчеркивать изысканность форм, а два мощных ботинка, больше похожие на армейские берцы. Но самым поразительным было лицо. Настолько правильного, очаровательного и притягательного лика я не встречал за всю свою жизнь. На первый взгляд девушка была человеком 20-22 лет. Два ярких голубых сапфира, почему-то сейчас отдающие арктическим холодом, следили за каждым моим движением, а длинные каштановые волосы были убраны в аккуратный хвостик, чтобы не мешались при движении. Головного убора у этого оборотня, или, как услужливо подсказала книга знаний, друида, видно не было. «Один из местных учителей поделился», — честно ответил я, понимая, что ссориться сейчас с пантерой мне не с руки. «Что за учитель?» — в холодных глазах мелькнул интерес. «Насколько я понял, главный в академии. Я решил набить себе цену. Если именно эта девушка отправила на перерождение двух разбойников, ей не составит труда прикончить и меня в том числе. Нужно ее заинтересовать». Он связался со мной удаленно и дал координаты вот этого йога. «Как к нему попасть?» — продолжила допытываться друидка. Я посмотрел на уровень энергии и печально вздохнул. Осталось всего 10 единиц. Через пару часов я отправлюсь на встречу с магами. Его нет в лесу, он в другом месте сидит. Если есть желание, можем вместе до него добраться. «Пф!» — пренебрежительно фыркнула друидка. «На кой ты мне нужен? Стражи отвлекать, пока я убегаю?» «Зачем ты от стражи убегаешь?» — удивился я. «Разве ты не знаешь?» «Не знаешь что?» Несмотря на невысокий рост, девушка буквально нависла надо мной, как только я замолчал, прикусив язык. «С чего вдруг я буду делиться важной информацией?» «Есть способ проходить мимо стражей?»
«Есть, конечно. Как бы я сюда добрался? Оружия-то у меня нет».
«Вижу. Что за способ?»
Я едва не подпрыгнул от радости, когда понял, что друидка не знает про путеводные балки. На этом можно сыграть. «Нет, так не пойдет. Предлагаю партнерство. Я делюсь информацией, ты помогаешь мне сбежать от магов».
«Никаких партнерств и соглашений», — насторожилась девушка. «От кого ты хочешь сбежать?»
«От магов. Через час, максимум два, у меня энергия упадет в ноль, и я отправлюсь на перерождение. На всех трех точках возрождения меня ждут маги. Мне нужна помощь».
«Так это за тобой идет охота?» — заинтересовалась друидка. «Что помешает мне тебя сдать?»
«Информация», — я невозмутимо пожал плечами, хотя внутри все сжалось. «У магов ее нет, иначе они ринулись бы за мной в этот лес. Так как ты бегаешь не по земле, дополнительные знания о стражах тебе будут полезны».
«Откуда они у тебя?»
«Я исследователь мира. Пришлось разобраться, что и как с местными монстрами».
«Они тебя уже доставали?»
«Дважды», — скривилась девушка. «Еще раз 40 я сбегала. Они от чего-то просто прекращали охоту».
«О, ты знаешь почему?»
«Да», — подтвердил я, вновь едва сдерживая радость. Несущаяся от стражей пантера умудрялась коснуться путеводной нити, отчего за ней прекращалась охота. Даже сейчас девушка стояла на балке только одной ногой.
«Резюмируем. Ты делишься информацией о том, как избежать стражей? Взамен хочешь, чтобы я вытащила тебя с точки возрождения, куда отправишься через час, так как у тебя нет с собой еды, верно?»
«Как будто у тебя она есть», — пробурчал я, посмотрел на друидку и ошарашенно протянул.
«Да ладно! Откуда?»
«Меня обучили пользоваться инвентарем до Академии», — с гордостью произнесла друидка. «Напрямую сюда нельзя пронести еду, только в инвентаре».
«Поделишься?» — слишком быстро произнес я и тут же мысленно себя отругал. «Нельзя показывать, насколько мне сейчас необходимо восстановить энергию».
«Нет, так не пойдет», — передразнила меня девушка. «Как можно избежать стражей?» Мы играли в гляделки с минуту. Ни мне, ни девушке не хотелось уступать первому, ибо не было никаких гарантий, что собеседник сдержит слово. Так как заключать официальные соглашения она отказалась, приходилось верить на слово.
«Ярополк», не найдя ничего лучшего, я протянул руку для знакомства.
«Время — деньги, в моем случае время — жизнь, нельзя его тратить. Паладин, можно просто Ярый».
«Долгуната, друидка», девушка мгновение колебалась, после чего ответила на рукопожатие. Несмотря на то, что мои руки были закованы в латы, а на друидке были надеты толстые кожаные перчатки, ощущение тесного контакта с изящной рукой было незабываемым. «Можно просто Ната».
«В этом лесу всего 8 учителей, я решил слить часть информации, налаживая партнерские отношения. 5 открытых, доступных всем, и 3 скрытых. Одного из скрытых ты видишь, где еще 2, я не знаю».
«Что со стражами?»
«Нужно держаться путеводной нити». Я рассказал о стальных балках, умолчав, однако, о знаках. В наше незарегистрированное соглашение они не входили.
«Что за главный учитель?» — продолжала допытываться Ната, заставив меня помрачнеть.
Девушка не спешила выполнять свою часть сделки.
«Еда», — напомнил я, однако меня поставили на место.
«У нас нет соглашения, и ты не в том положении, чтобы торговаться. Я жду».
«Удачи тебе в академии», — пробурчал я, после чего развернулся и отправился прочь.
Долгуната наглядно продемонстрировала основной принцип игры. «Топи соперников при первом удобном случае, стараясь при этом максимально их использовать». Надеясь на благоразумность девушки, я ожидал ее окрика, но его не было. Перед тем, как подпрыгнуть на основную стальную балку, я обернулся. Девушка потеряла ко мне интерес, вовсю разговаривая с учителем. Сука. Несмотря на то, что после встречи с друидкой настроение ушло глубоко под землю, я двинулся навстречу паладинам. Нужно объединяться. Карта показывала, что моя группа находится на одном месте. не пытаясь никуда двигаться. Потратив 15 минут на то, чтобы добраться до очередной поляны, не забывая касаться стальной балки, я выглянул из-за каменного блока и с высоты 4 метров оценил диспозицию, которая, если говорить мягко, была не в пользу паладинов. Перед моими глазами предстала широкая поляна с огромным 3-метровым булыжником, исписанным загадочными рунами, светящимися зеленым зловещим светом. На моих глазах у основания булыжника появилось небольшое солнце, быстро выросшее в размерах и превратившееся в матерящегося игрока. Кто-то был крайне недоволен тем, что был отправлен на перерождение. Это же точка возрождения. На поляну вел всего один проход, который в данный конкретный момент был заблокирован толпой магов. С рук одного из них вылетела молния, ударив точно в голову возродившегося игрока. Электрический треск, крик боли, труп на земле, который практически мгновенно исчез, и громогласный хохот обезумевших игроков. Даже страшно подумать, кем нужно быть, чтобы радоваться убийству. Магам срочно нужно обратиться к психиатру и настаивать на лоботомии. По-другому вылечить их уже не получится. С противоположной от входа стороны поляны, держа между собой и магами камень возрождения, стояла моя группа. Засунувшимся и смотрящим из-под лобья монстричелой стояли Лагир, Нарталим, Сартал и еще трое незнакомых мне паладинов. Видимо, тоже жертва беспредела магов. Несмотря на такую внушительную кампанию, паладины не спешили отвоевывать у магов право выйти с поляны, в то время как и маги не спешили их добивать. Возникла патовая ситуация, которую маги разбавляли периодическим убийством возродившихся игроков. За 10 минут, что я сидел и выдумывал план спасения, таким образом было уничтожено уже 10 игроков. «Уроды!» — раздавшийся сбоку горловой рык был настолько неожиданным, что я едва не свалился кубарем с точки обзора на поляну. Пантера судорожно дернула пару раз хвостом и превратилась в девушку. «Ешь», — приказала она, протягивая мне лепешку зеленого цвета. «Это полностью восстановит энергию». «Почему?» — не смог не задать я вопрос, не забывая усердно жевать лепешку. Вкуса не было, запаха не было, по ощущениям пластилин, но заполняющаяся полоса энергии вводила меня в состояние эйфории. У меня появились дополнительные 12 часов жизни. Нужно было проверить, говоришь ли ты правду, это раз. Второе, нужно было понять, как далеко ты готов зайти ради собственного спасения. Отморозков и продажных тварей нужно вырезать. Третье, мне нужна информация. Откуда у тебя координаты предыдущего учителя? Несмотря на помощь, я относился к друидке настороженно. Злость ушла, но неприятный осадок остался. Я убегала от монстра, когда услышала твой крик. Для жертвы стража он был слишком долгим и мучительным, поэтому рискнула посмотреть, благо преследователь от меня уже отстал. Ты валялся перед учителем и корчился, поэтому я решила вначале тебя расспросить, а потом уже убить. Дальше ты знаешь. Убить? Проехали. Что планируешь делать? Даже если присоединюсь к паладинам, шансов прорваться сквозь магов нет никаких. Вытащу своих в лес, проведу через скрытого учителя, после чего мы пойдем по кругу. Магов ограниченное число, поэтому все они распределены между учителями и точками возрождения. Будем отлавливать небольшие группы и сливать их. Ты с нами? Хорошо, убьете магов, что дальше? Проигнорировала меня Долгуната. Пройдем всех учителей в этом лесу, после чего пойдем искать остальных. Где-то еще 5 находится. Если будем держаться толпой, сможем выжить. Разумно. Что можешь предложить за помощь? Информацию. Я не готова рисковать уровнями ради знаний, которые не пригодятся в основном мире. В таком случае, что скажешь насчет Граниса? Я вспомнил об имеющейся валюте. Если Дангард был так доволен разводом эльфа на Гранис, возможно, и друидке понравится такая цена. Ты инициирован? Ната сузила глаза. Нет. Тогда не вариант. Если тебя окончательно убьют, ты отсюда не выйдешь. С кого мне потом Гранис требовать?
Ты получишь Гранис здесь и сейчас, если поможешь нам. Произнес я, но по ошарашенным глазам девушки понял, что совершенно не разбираюсь в игровой валюте.
Ты же не инициирован. Откуда он у тебя?
«Неважно», — загадочно ответил я, стараясь скрыть собственное недоумение. «Я получил Гранис от Арчибальда как награду за убитого НПС. Неужели рекруты до попадания в Академию никогда никого не убивали? Что-то мне в это верится с трудом. Почему жена-то удивлена? Мы договорились? Что ты хочешь от меня? Призови игру в свидетели, что поможешь мне и большей части из тех красавцев». Я кивнул в сторону сбившихся в кучу паладинов. «Пройти 10 учителей и успешно выйти из академии. В качестве платы за это я передаю тебе Гранис. Правда, никогда раньше этого не делал, поэтому могу передать не с первой попытки. Но передам гарантированно, если это вообще возможно в академии».
Никаких соглашений. Спустя довольно длительное время очередной игры в гляделки выдавила из себя друидка. «Либо ты даешь Гранис, и я вам помогаю, либо разбегаемся».
«Спасибо за еду», — с сожалением произнес я. Находиться в обществе обворожительной красавицы было приятно, но это не приближало меня к финальной цели. Учитывая, что у 4 из ютящихся внизу паладинов в качестве артефактов было выбрано оружие, когти долгунаты нам, если и помогут, то не сильно. «Если я скажу тебе, где находится главный учитель, выделишь мне еще пару лепешек?»
«Одну», — мгновенно сориентировалась девушка. «Мои запасы тоже ограничены».
Обмен произошел без соглашения, словно у Наты существовал определенный пунктик на этот счет. Бросив прощальный взгляд на поляну, друидка превратилась в пантеру и оставила меня одного. Странная она. Красивая, но странная.
«Да затрахали!» Со стороны поляны послышался очередной электрический треск, крик и гогот магов. Вновь кому-то не повезло. Кстати, это мысль. Почему вытаскивать нужно только паладинов? Опыт общения с долгунатой показал, что среди представителей других классов встречаются, пусть и странные, но довольно адекватные игроки. При этом такая штука, как Гранис, ценится в игровом мире довольно высоко. Если получится убежать от магов, почему бы не предложить другим классам присоединиться к нашей группе? Многие игроки, особенно неинициированные, будут готовы отдать все, что только можно, лишь бы остаться в живых. На этом нужно сыграть. Мне потребовалось полчаса, чтобы обогнуть поляну и осторожно спуститься вниз. Путеводные балки переплетались и извивались замысловатым образом, поэтому зачастую приходилось удаляться от точки возрождения, чтобы не рисковать быть пойманным стражем. Держась за свисающую балку рукой, я приблизился практически к самому краю каменного леса, как услышал разговор паладинов. «У меня энергия осталась на 2 часа», — произнес незнакомый мне голос, видимо, один из прибившихся паладинов.
«Та же хрень», — ответила ему Лагир, и тут я наконец-то выглянул из-за булыжника.
«Валим всех нахрен!» — громогласно пробасил Монстричелло, вызвав взрыв хохота со стороны магов. Рык танка тяжело было не услышать.
«Какой валим? У меня последний уровень остался!» — поникшим голосом произнес сухощавый паладин, после чего с нотками истерики прошептал. «Я не хочу умирать!»
Только я начал решать проблему, как окликнуть паладинов, не привлекая внимания магов, как сзади раздался дикий и ужасающий рев. Мимо меня черной молнией пронеслась огромная кошка, а за ней летела сталь. Долгуната наткнулась на летающего монстра, похожего на ночной кошмар человека под тяжелыми наркотиками. Мешанина стальных прутьев, частично скрытая черным туманом, с 3 ярко-красными глазами. Тварь планировала, нарушая все мыслимые законы физики, периодически издавая дикие крики. У меня перехватило дыхание. Я застыл, как статуя, и только краем глаза успел с облегчением заметить. Рука по-прежнему держится за путеводную балку. Меня не должны трогать. «Это что за хвостатая фигня?» — послышались изумленные возгласы магов, после чего меня отпустило. Летающий монстр перестал подавлять психику и превратился в деталь экстерьера, настолько гармонично слившись с ближайшим железобетонным блоком, что даже зная о существовании этой гадости, выделить ее на камне не представлялось возможным. «Спокойно, свои!» Тихо, чтобы не привлекать внимание магов, прорычала Ната, нервно размахивая хвостом. Паладины перегруппировались, умудрившись поставить между собой магами и друидкой, закрывшегося щитом монстричелла. «Если хотите жить, идите за мной». «Ты кто?» — тут же влез Нарталим. «Почему мы должны тебя слушать?» «Потому что сдохните здесь», — огрызнулась пантера, и, удостоверившись, что летающий монстр отстал, одним прыжком очутилась на опушке каменного леса. «За мной! Я с Яром!»
«Так там же монстры!» — жалобно протянул сухощавый паладин, но для Лагир мое имя оказалось достаточным основанием, чтобы поверить пантере. Медленно, чтобы не провоцировать магов на активные действия, она подошла к пантере, нервно сглотнула и заглянула вглубь каменных джунглей. Помедлив, арчанка глубоко вздохнула и сделала шаг в сторону леса. Только сейчас я понял, что прекрасно различаю ту незримую черту, которая отделяет безопасную поляну от ужасов железобетонного хаоса, и только что Логир пересекла эту черту, запустив 10-секундный таймер. Если за это время она не коснется путеводной нити, появится монстр. «Живо, сюда!» — я вышел из-за соседнего камня. «Хватайся за этот блок!» «Зачем?» — нахмурилась арчанка, но тут мне на помощь пришла Ната. «Делай, как он говорит, иначе страж появится». «Хорошо, только я не понимаю». Лагир не пришлось долго упрашивать, и буквально через пару мгновений она стояла рядом со мной. «Ты живой?» «Глупый вопрос», — пробурчал я. «Я давным-давно сдох, и сейчас ты разговариваешь с призраком». «Лагир, ты там как?» — послышался крик Нарталима, и мне пришлось жестами показывать, что кричать не нужно. Оказалось, что я был прав, ибо с дальнего конца поляны послышался крик магов. «Эй, палы, что за кошка у вас там носилась? Куда арчанку подевали?» Я скосил взгляд на Долгунату, невозмутимо положившую голову на стальную балку и закрывшую глаза. Всем своим видом пантера показывала, что отдыхает, и все происходящее ее не касается. Однако бешено вздымающиеся бока говорили о том, что буквально несколько минут назад друидке пришлось хорошенько побегать. Остается главный вопрос, почему она вернулась? «Лагир, твоя задача — затащить всех палов сюда, в лес!» Я посмотрел в темные глаза арчанки. «Если касаться этой балки, стражи появляться не будут. Сквозь лес мы можем обойти всех учителей, минуя магов». «Яры, я...» «Давай потом поговорим о том, как и зачем вы хотели сдать меня магом, хорошо?» — прервал я арчанку. «Сейчас главное — вытащить вас с поляны. Если маги сунутся за нами, стражи с ними быстро разделаются. Ты со мной?» «Тебя хотели слить свои же?» — удивилась Долгуната, как только Лагир вернулась на поляну и принялась что-то разъяснять паладинам, постоянно показывая в нашу сторону. «Зачем тогда ты им помогаешь?» «Ты сама почему вернулась?» — я проигнорировал вопрос друидки. «Мы же определились, что никаких соглашений между нами не будет». «Не будет», — согласилась пантера, превращаясь в человека. «Только ты не всю информацию о путеводных нитях мне дал. Решил отправить меня на перерождение? Я же поделилась с тобой едой». «Что?» — несмотря на то, что я опешил от столь неожиданного обвинения, позволить обвинять себя в несуразных вещах не мог. «Я рассказал тебе все, что знал. Вместо благодарности и еды ты устроила дебильную проверку, а сейчас еще и обвинять меня вздумала. Ты охренела?» «Это я-то охренела?» Долгуната не оставалась в долгу. «Хорошо, объясни, почему та балка, за которую ты держишься, является путеводной, а вот это нет».
Девушка указала на кусок, торчащий из железобетонной блока стали.
«В чем разница?»
«В смысле, в чем разница?» Я нахмурился. «Они даже цветом отличаются».
«Хренетом они отличаются. Нет никакой разницы в этих двух кусках. Только ты почему-то держишься именно за этот. Меня чуть не убили из-за тебя».
«Постой». Злость на девушку внезапно схлынула. Я переводил взгляд с одного куска железа на другой и с каждым мгновением озадачивался все больше и больше. Действительно, если убрать цвет, то разницы между двумя кусками стали не было никакой. Ни в размерах, ни в форме, ни даже в протяженности. Они были полностью идентичны. Но при этом я четко понимал, что зеленоватый цвет путеводных балок означает безопасность, в то время как все остальное — смерть. Ибо стражи не дремлют. «За что тут надо держаться?» Из состояния глубокого ошеломления меня вывел зычный голос. Я сконцентрировал взгляд и нахмурился. Подошедший к нам паладин был катарианцем. Сразу возникли неприятные ассоциации с Арчибальдом, но я постарался засунуть их глубоко внутрь. Кем бы этот пал ни был, он не виноват в том, что Арчибальд — сволочь.
«Мы вас подождем!» — со стороны поляны послышался гогот магов, и следом за катарианцем показались оставшиеся паладины. «Взялись за эту балку, живо!» — приказал я и двинулся в сторону леса. «Того, кто не касается балки, через 10 секунд сожрет стражник». «Земелья!» — Монстричелло расплылся в улыбке и без тени смущения полез обниматься. «Нам сказали, что тебя обнулили?» «Живой я, живой!» Под фырканье долгунаты я выбрался из объятий танка и собрался двигаться дальше. «Идем, впереди учитель!»
«Думаешь, тебя это спасет?»
пренебрежительно фыркнул Нарталим, тем не менее взявшись за балку. «Маги тебя из академии живым не выпустят!»
«Главное, чтобы они тебя живым выпустили, красавец!» С нескрываемой злостью ответил я. «Думаю, Шарда обрадуется информации, что один из паладинов предал орден».
«Ты ничего не докажешь, смертник. Монстр, отправь его на перерождение. Если сдадим его магам, нас трогать не будут».
«Но», — замешкался Монстричелло, — «он же нам типа помогает».
«Какой помогает? Это подстава».
Получено дело. Предательство Нарталима. Доступны слоты еще для 9 дел. Описание. Возникли основания подозревать Нарталима, паладина первого уровня, в том, что он предал основы класса. Задача. Разберите данное дело и вынесите по нему вердикт. Ознакомление с делом 64%. Срок исковой давности 3 месяца.
Недавно появившийся интерфейс изменился, заполнившись только что полученными данными. Появилась надпись, заполнилась строка, но самое разительное преобразование. Над головой Нарталима, подозреваемого по делу, высветилась яркая желто-красная цифра 64, отображающая либо мой прогресс в изучении дела, либо степень вины эльфа по мнению системы. «Монстр, я не понял, ты почему тормозишь? Убей его!»
Ознакомление с делом предательства Нарталима 65%.
«Нарталим», — полным ненависти голосом произнес я. «Если бы эльф не ерепенился, то вынесение вердикта я бы отложил до возвращения из Академии. Возможно, к этому моменту он бы исправился и осознал всю неправоту своего поведения. Тогда бы мы нашли способ решить этот вопрос мирно. Но раз эльф решил встать у меня на пути, так тому и быть. 65% ознакомления с делом кажутся мне достаточными для того, чтобы вынести свое решение. Пусть оно и основано по большей части на эмоциях. Я признаю тебя виновным в предательстве и попытке убийства паладина. И приговариваю тебя к...»
«Приговариваешь?» — рассмеялся Нарталим, перебивая меня. «Кто ты такой, чтобы меня приговаривать? У тебя совсем крыша поехала?»
Просим уточнить ваш статус.
Не стой передо мной, ржущий эльф, я бы задумался над возникшим сообщением. Но при виде презрительной ухмылки на губах Нарталима у меня осталось только одно желание — стереть дурацкую ухмылку с его лица. Поэтому сквозь зубы прорычал. «Кто я такой? Я судья. И я приговариваю тебя к лишению инициации и смерти. Ты недостоин того, чтобы быть паладином. Ты недостоин того, чтобы закончить академию. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
Статус принят. Вердикт подтвержден. Вердикт признан жестоким. Дело номер один, предательство Нарталима, закрыто. Задание передано ближайшим охотникам за головами. Получена награда охотнику за головами, Гранис.
«Что за...» Одновременно послышалось три удивленных голоса, Нарталима, Лагир и Долгунаты. Однако меня заботило сейчас не это. Стрелка моего виртуального спидометра качнулась в темную сторону, и над ней появилась надпись «1». Я ухмыльнулся. Император признал мой вердикт справедливым, но чрезмерно жестоким, изменив некий параметр в темную сторону. Доброта не мой конек. Руководствуясь внезапным озарением, я открыл окно характеристик и удостоверился в собственной правоте. Отныне я Ярополк, паладин тьмы. «Ярый, ты что, совсем охренел?» Дико взревел Нарталим, когда вокруг него на несколько мгновений появился загадочный красный свет. «Верни все как было. Я отцу пожалуюсь, он тебя уроет. Мы заплатили за инициацию». «Ярый, я не могу», — прошептала Лагир, посмотрев на меня ошарашенными глазами. «Я не готова. Это жестоко». «Сделаю», — бросила Долгуната, превращаясь в пантеру. Нарталим завизжал, словно подстреленный поросенок, выхватил свой меч и попытался проткнуть устремившуюся к нему пантеру, но Ната была слишком юркой для неопытного фехтовальщика. Сверкнули когти, послышался сдавленный хрип, и в академии стало на одного игрока меньше. Нарталима можно было вычеркивать из памяти. «Валим их!» — закричал катарианец, бросаясь на Долгунату. На его глазах убили представителя класса, поэтому нужно отомстить обидчику. Руководствуясь скорее эмоциями, чем разумом, катарианец принял решение и начал действовать в соответствии с собственным представлением о справедливости. Истинный паладин. «Стоять!» — мой крик, возможно, слышали даже маги на точке возрождения, но мне было на это наплевать. «Кто дернется, обнулю к чертям собачьим». Понятия не имею, что остановило катарианца, крик, оскал Долгунаты или какие-либо индивидуальные системные сообщения, однако он замер, не добежав до Наты всего несколько шагов. «Слушать сюда!» — продолжил рычать я, выплескивая наружу всю накопленную за последнее время ярость и злость. «Нарталим хотел вас всех слить магом. Я лично слышал его разговор с Дангардом, одним из главных среди них. Жестко, но он получил по заслугам. Среди паладинов предателей не будет. Сейчас мы двигаемся к учителю, проходим обучение. Если кого-то что-то не устраивает, возвращайтесь на поляну к магам. Они вас встретят с распростертыми объятиями. Вопросы?» Я из-под лобья посмотрел на оставшуюся группу. Лагир и сухощавый паладин потупили взор. По Сарталу нельзя было понять, что у него на уме, хотя кончик хвоста ящерицы нервно дергался. Монстричелло недоуменно переводил взгляд с одного игрока на другого, не понимая, что делать и кого бить. Катарианец старался прожечь меня взглядом, и только третий из прибившихся паладинов, то ли гном, то ли лепрекон, фиг его знает, отрешенно рассматривал окрестности, словно все происходящее его не касалось. «Если вопросов нет, двигаемся дальше. Наша задача — добраться до учителя». «Толку-то от него», — выдавил из себя катарианец. «Энергия вскоре кончится, и мы переродимся». «Какой у вас уровень?»
Я обернулся, но наткнулся на 6 потупившихся взглядов. Никто не спешил делиться личной информацией. Глубоко вздохнув, стараясь успокоиться, я разъяснил. Народ, если у вас первый уровень, то обучение поднимет вас до второго. Это позволит неинициированным игрокам пережить перерождение. Магов у учителя, к которому я вас веду, нет. Вполне возможно, что каждое повышение уровня полностью заполняет энергию. Если хотите выжить и выйти из академии, придется довериться мне и рассказать о себе чуть больше, чем положено. После такой тирады ответили все, заставив меня основательно и с чувством выругаться. К текущему моменту уже у всех был первый уровень, при этом все 3 прибившихся паладинов не проходили инициацию, а энергия осталась по 10 единиц. Максимум на 2 часа. Нам нужно торопиться.
«Ты ничего не забыл, судья?» — спросила Долгуната, как только мы добрались до цели. Паладины тут же ринулись обучаться, спасая себя от окончательной гибели. Поэтому на несколько минут мы с Натой остались наедине.
«С тобой забудешь», — попытался разрядить я ситуацию, однако глаза друидки подсказали, что у меня ничего не вышло. Злость на эльфа ушла, и пока мы в полной тишине двигались к скрытому учителю, я прокручивал ситуацию с разных сторон, пытаясь оправдать свой вердикт. Мне подтвердили то, что он был справедлив, однако из головы не уходило осознание того, что я чрезмерно жестоко наказал эльфа. Судя по бросаемым на меня взглядам, паладины думали аналогично. Не до конца понимая, как передать Нате Гранис, я открыл список вынесенных вердиктов и выделил единственную на текущий момент строку. Перед глазами тут же появилась кнопка «Завершить задание», нажатие на которую материализовало на моей ладони коричневую монету. «Гранис». «Твоя награда», — я протянул монету друидке. «Спасибо, что выполнила мое задание». «Это было необходимо?» Глаза Долгунаты превратились в 2 холодные синие льдинки. Он имел оружие, с ним пройти академию было бы проще. «Необходимо», — печально произнес я. «Не сейчас, так потом он бы обязательно проявил свою сущность. Причем, если бы она проявилась во время битвы с магами, то нам бы всем пришел полный... Энергия заполняется!» Оборвав мою мысль, со стороны учителя донесся радостный крик сухопарого паладина, прошедшего обучение. «Я поняла твою мысль». Ната помедлила с мгновения, после чего взяла монету. «Значит, судья». «Охотник за головами?» — вопросом на вопрос ответил я. «Никогда бы не подумал». «На это и рассчитано», — ухмыльнулась Ната. «Кто будет подозревать в девочке-колокольчике охотника за головами? Особенно если она умеет так. Ня!» Мир замер. Где-то в неведомой дали слышались радостные возгласы прошедших обучение паладинов. Но это было несущественно. Рядом со мной появилось создание неземной красоты. Я не смел даже вдохнуть, боясь ее хоть чем-нибудь спугнуть. Огромные синие глаза явившейся богини очаровывали, завораживали и заставляли забыть все на свете. Слегка склонив голову и переминаясь с ноги на ногу, словно смущаясь и не решаясь на что-то, богиня посмотрела на меня из-под опущенных ресниц, произнесла очередное волшебное «ня» и улыбнулась. Теперь остановился не только мир, замерло само время. Потеряв голову, я ринулся к богине и заключил ее в объятия, желая только одного — покрыть ее милое лицо поцелуями. Богиня ловко избегала моих лобызаний, не лишая тем не менее надежды. Когда же ей надоело бороться, она схватила мою голову, наклонилась к уху, несколько раз в него с шумом подышала, заставляя мое тело дрожать от истомы и жажды наслаждения, после чего произнесла: «Подбираешься к жертве, заставляешь ее потерять голову и отдаться тебе на растерзание, после чего аккуратно просовываешь кинжал в глазницу и проворачиваешь 3 раза. 1 раз, чтобы убить, 2 ради удовольствия». Очарование момента мгновенно спало, и ко мне рывком вернулось сознание,
Однако друидка держала мою голову стальной хваткой, не позволяя дернуться. Откуда в хрупкой девушке столько силы? Превратившись за долю секунды из неземной богини в снежную королеву, она кровожадно дополнила. Ни одна броня не спасет. Таким и должен быть настоящий охотник за головами. Что это было? Шумом выдохнул я, как только друидка отпустила мою голову, и я сделал несколько шагов назад. Ты влезла в мой мозг. Пф, нужен он мне, фыркнула Долгуната. Ты судья, я охотник за головами. Ты имеешь право судить, я имею право карать. То, что ты делала, мало похоже на кару для провинившихся, пробурчал я, смотря на девушку совершенно другими глазами. Адекватная красавица, уверенно перебирающаяся из класса знакомый в близкий знакомый и даже друг, внезапно показала свое истинное лицо, нацепив на себя табличку «Смертельно опасно». Судя по тому, что со мной произошло, Долгуната использовала какую-то хитрую способность охотников за головами. Ученик Девира таким же образом смог продавить волю Нарталима. Сейчас вот друидка показала мне, что ментальные атаки в игре так же реальны, как и физические. Мне срочно нужна защита от такого воздействия. Так бывает, невозмутимо пожала плечами Долгуната, не желая развивать тему. Раз ты охотник, у тебя должен быть наставник. Внимательный взгляд на друидку активировал книгу знаний, выводя в отдельную табличку все, что я знаю о девушке. Знаний оказалось катастрофически мало, поэтому я решил уточнить самое главное. «Твой наставник Девир?» «Тебе-то какая разница?» — нахмурилась Долгуната. «Пусть бы даже и он, что это меняет?» «Многое. Девир желает меня уничтожить. По его приказу маги устраивают беспредел в академии. Если он твой наставник, предлагаю сразу разойтись. Я не хочу тебя убивать». Убивалка не выросла. Долгуната мгновение подумала и добавила. К Девиру я не имею никакого отношения. Остальное не важно, ты и так знаешь обо мне непозволительно много. Закончили с вопросами, у нас мало времени.
Ната повернулась к обучающимся паладинам и прокричала. Эй, палы, вы закончили? Заранее договорившись, что паладины будут обучаться у скрытого наставника чему угодно, только не активации артефактов и пользованию интерфейсом, мы двинулись к точке нашего появления в академии. Паладинам из моей группы так и не позволили обучиться у первого учителя, нужно было эту оплошность восстановить. Дополнительно хотелось протестировать боеспособность группы, сможем ли мы сражаться против магов.
«На поляне семеро», — прошептал отправленный в разведку Тиарт, паладин-лепрекон из мира Карваль. Тиарт был едва ли не единственным паладином Карваля. Ему даже наставника пришлось искать в другом мире. Паладины были крайне непопулярны среди мелких, рыжебородых, пронырливых человечков, известных в нашем мире по ирландским сказкам. Стоило представить Тиарта в зеленом колпаке, как тут же возникло желание схватить его за грудки и требовать свой горшочек с золотом. Однако выбивание из лепрекона клада пришлось отложить, так как Тиарт обладал уникальнейшей по меркам Академии способностью. Он, как и я, мог различать путеводную нить. К сожалению, разговор о том, почему он может различать балки, ни к чему не привел. Лепрекон просто не понимал, что я от него хочу. Балка зеленая и все тут. А то, что остальные не могут ее рассмотреть, их личные проблемы. Глаза протереть нужно. «Еще по трое у каждого прохода», — добавил я, стараясь систематизировать полученную информацию, однако у меня это получалось слабо. Я не боец. Стоило мне это осознать, как сразу же постарался переложить ответственность за принятие решения с одной головы на весь коллектив. Если кто-то и будет неправ, пусть этим кем-то будем мы все. Что делать будем? Чё тут думать? Монстричелло был в своем репертуаре. Валим всех. Не так быстро, мой тонкоголовый друг. Лагир остановила порыв великана, отчего тот потупился, мгновенно замолчав. Моя челюсть не упала вниз только благодаря шлему. Монстричелло подчинялся арчанке. Положив руку на предплечье громадины, Лагир неожиданно обратилась к друидке. «Долгуната, что посоветуешь?» «Сразу на поляну нельзя, слишком рискованно», без тени смущения начала рассказывать друидка, словно ожидала, когда ее начнут спрашивать. Оптимальным шагом было бы проверить силы на небольшом отряде, имея возможность сразу же сбежать в лес. Как вариант, зачистим один из проходов. «Так и поступим. Ярый, веди к правому проходу». Незаметно для окружающих, арчанка захватила лидерство в нашей группе. Еще бы, дочь известного паладина. Не сказать, что кто-то был против, даже наоборот. Никому не хотелось брать ответственность на себя. Но сам факт меня позабавил. Пока паладины топали от точки возрождения к учителю, ни у кого не возникало сомнений в том, кто главный. Кто всех спас, тот и главный. Однако стоило только показать народу видимый свет в конце туннеля, как тут же возникают альфы, омеги и прочие буквы греческого алфавита, старающиеся прогнуть всех под себя. Бороться за главенство в группе я не стал, мне этого не нужно. Из меня нельзя сделать лидера на белом коне, ведущего своих бравых воинов вперед на амбразуры. Мне нравится спокойная и размеренная жизнь где-нибудь в загородном домике, в окружении красивых женщин. Понимая, что между домиком из мечты и мной стоят маги, я решил подчиниться Лагир и выполнять ее приказы до тех пор, пока они не будут противоречить моим моральным принципам. Согласно кивнув, я повел группу к проходу с поляны. Троим магам, что стоят на страже, не повезло. Они будут нашими подопытными кроликами. «Монстр, ты первый». Мы зависли в нескольких метрах над проходом, и Лагир принялась выстраивать тактику предстоящего боя. «Действуем по отработанной схеме. Вместо Нарталима будет Пантера». «Ты же с нами?» — запнулась арчанка, так как до текущего момента у нее не возникала мысль о том, с какого перепуга друидка нам помогает. «С вами», — ухмыльнулась Ната, смотря чего-то на меня. «Что Ярый делать будет?» «У него нет оружия, поэтому ничего».
«То есть опыт за убийство ему идти не будет?»
«А, ты об этом. Нет, пусть пока постоит в стороне. Он исследователь, не боец. Вот пусть и исследует все вокруг. Нечего ему мешаться внизу. Выступаем». Паладины начали спускаться, однако Долгуната по-прежнему смотрела на меня, не предпринимая никаких действий, поэтому мне пришлось ей кивнуть, показывая свое согласие с решением Лагир. Не говоря ни слова, Ната последовала за остальными. Охота на магов началась.
«Эй, что за черт?»
Снизу послышался дикий крик, треск электричества, несколько глухих ударов и сдавленных хрипов. Я старался рассмотреть, что происходит, но обзору препятствовала мешанина из блоков и балок, поэтому оставалось в нетерпении переминаться с ноги на ногу, ожидая результата первой вылазки. Паладинов не было. Ожидание становилось тягостным, и я уже начал планировать спуск, когда со стороны поляны раздался зычный рык Монстричелло.
«ЗВДВ! Маги-суки!»
Совершенно не понимая, что происходит, я рванул по путеводным балкам к краю поляны, чтобы оценить обстановку и понять, стоит паниковать или все идет по плану. Я успел к самой развязке. Группа из 20 магов поливала огнем и молниями идущего на них Монстричелло, не замечающего царящего вокруг него хаоса. Остальная группа паладинов ютилась у самого входа на поляну, не делая попыток приблизиться к битве. Монстричелло практически дошел до магов, когда те вдруг поочередно начали падать на землю, мерцать и исчезать, словно отправляясь на перерождение. Я нахмурился, пытаясь понять, что происходит, как внезапное озарение расставило все по своим местам. Каждая применяемая способность сжирает энергию. Об этом еще Шарда говорил. Логика действий паладинов сразу же стала понятной. В академии энергия отвечает за перерождение,
На Монстричелло магия не действует. Маги привыкли к тому, что с помощью одной единственной молнии могут решить все вопросы. Поэтому нужно лишить магов энергии. И неважно, сколько всего магов будет против Монстричелло. Один, два или сотня. Привыкнув к мощи магии, игроки стали слабы. Молодцы, паладины. Но могли бы и меня предупредить, я же волнуюсь. Перегруппировка, скомандовала Лагир, как только исчез последний маг. Паладины под руководством Арчанки вступили на поляну, встали за Монстричелло и в атакующее построение и начали наступать на толпу испуганных игроков, переместившихся на край поляны от греха подальше. «Дайте нам пройти учителя!» — послышался возглас одного из игроков. «Ваши разборки с магами нас не касаются!» «Считайте, что это не ваш день!» — Лагир была непреклонна. «Бой!» Сегодня был поистине день неприятных открытий. Паладины, без объявления войны и видимых причин, напали на игроков, желающих только одного — пройти этого чертова учителя. Щит Монстричелло, оружие паладинов и когти долгунаты сеяли смерть направо и налево, пачками отправляя игроков на перерождение. У меня отвисла челюсть. Что паладины творят? Такого беспредела даже маги себе не позволяли. Началась паника, игроки начали давить друг друга, стараясь убраться подальше от смертоносных и, видимо, сошедших с ума паладинов. «Всем стоять!» — дико заорал я, спускаясь на поляну по блокам. Головой я понимал, что отпустил путеводную нить, и через 10 секунд за мной начнется охота, но душой мне было на это наплевать. Паладинов нужно остановить. Рухнув на поляну, под конец не удержав равновесия, я тем не менее сразу же вскочил и повторил свой крик. «Прекратите!» Ярый, паладины замешкались, явно не ожидая моего появления. «Вы что творите?» Не сбавляя темпа, я с криками набросился на группу. Видимо, во мне взыграло полученное вместе со специализацией чувство непереносимости несправедливости. Дурацкое, конечно, но ничего с собой поделать я не мог. Мне не нравилось, что творили мои партнеры. Я просто обязан был все это остановить. Забыли, как маги заперли вас на точке возрождения? Забыли чувство ожидания перерождения? Чем вы сейчас лучше магов? Эти игроки не виноваты в том, что хотят жить. Ярый, успокойся, попробовала меня урезонить Лагир. Нам не нужны лишние проблемы. «Какие проблемы?» — пуще прежнего разошелся я. «О чем ты вообще говоришь? Что могут сделать напуганные до состояния обморока игроки? Помешать обучению? Так оно занимает мгновение». «За каждого убитого игрока не первого уровня начисляется опыт». Долгуната вышла из-за спины Монстричелло. Пауза позволила большей части игроков ретироваться с поляны, некоторые же застыли у прохода, ожидая, чем разрешится текущая ситуация. Опыт — это уровни. Уровни — это заполненная энергия и отсутствие перерождения. Ты готов пожертвовать собой или нами ради незнакомых тебе игроков? «Да вы с ума все сошли!» — ошеломленно прошептал я, осознав, что паладины вырезали игроков целенаправленно. «У нас нет времени и желания их сортировать», — отрезала Долгуната. «Инициированным игрокам первого уровня ничего не грозит. Неинициированным — это Академия, здесь иногда умирают. Тебе пора свыкнуться с этим». «Я добавлю тебя в группу», — предложила Лагир. «Будешь получать опыт, как и все мы».
Получен запрос на добавление в группу.
«Нет», — ледяным голосом ответил я, нажимая кнопку «Отказать». «Убивая игроков в Академии, вы не нарушаете никаких игровых законов и правил. Но вы нарушаете другой, не менее важный закон. Закон человечности. Быть игроком не значит быть уродом. В ваших действиях нет правды».
«Желаете инициировать дело «Неправедное поведение паладинов»?»
«Да, что бы это ни означало. Убивая других игроков, паладины ведут себя недостойно своего класса. Нет так нет. Лагир невозмутимо пожала плечами. Моя задача выйти из академии с максимальным уровнем. Ты помог нам поверить в себя и показал, как правильно убивать магов. За это тебе спасибо. Но я не позволю стоять у меня на пути. Если ты не с нами, значит, ты против нас. Прощай, Ярый. Жаль, что нам не удалось выйти вместе. Прежде чем я успел хоть что-то сделать или ответить, тяжелый молот Лагир опустился мне на голову, разметая сознание сотней маленьких осколков. Наступила тьма.